Благодать и мир, братья и сестры, вам от Господа. Это Господь вам желает. Мир. Евангелие от Луки мы сегодня заканчиваем. Получается у нас 24 глава с 33 стиха, ну и до конца. Больше полтора года мы его изучали. В прошлый раз мы говорили, вот такая была вещь, что Иисус, вместо того, чтобы явиться этим двум ученикам по дороге, он как бы... Глаза их были удержаны, и он просто им делает изучение Библии. Так написано, так надлежало быть. Иисус должен был пострадать, должен был, и он воскрес. Воскрес, да? И мысль такова, что иногда человеку хочется, чтобы Бог воздействовал на мои чувства, я что-то увидел, почувствовал, тогда мне станет легче. А Иисус так не воздействует, а он обращает к Слову и делает им изучение. И вот мы тоже сегодня делаем изучение, да? Иисус здесь присутствует, мы его физически не видим, да, и Иисус, он обращает, дает нам вот это изучение, и сегодня мы тоже, то есть важность веры, да, слова, и вот сегодня тоже мы затронем важность веры, потому что мы увидим, что там Иисус скрылся от их глаз, и им трудно верить, а здесь Иисус является, и тоже проблемы, трудно людям верить. Итак, 33 стих. «И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим, нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». Вот эти вот два, да, все, Иисус им потом под конец после этого изучения открылся, они обрадованы, 11 километров идти до этого самого Иерусалима, уже темно, все это неудобно, но у них радость, все. Вот, и они бегут, идут, спешат возвестить это апостолам, мы видели Иисуса, да. 34 стих. Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. То есть они приходят, а им вот эти 11 говорят, а мы видели, Петр видел Иисуса, и он явился ему, Иисус воскрес. И эти двое из Эммауса тоже говорят, и мы видели. Представляете, вот он сидел, нам объяснял Библию, мы ели с ним, хлеб преломил, только тогда мы его увидели. Такое вот это самое... Плюс женщины им с утра сказали, что они видели воскресшего Иисуса. Явился Симон. Вот такая вот вещь интересная. В 1 Коринф, 15 глава, 5 стихе, там из мужчин, да, вот именно Петру явился Кифи, да, вот это основание нашего Евангелия, он явился Петру. Где-то, может, или утром, или в обед он явился Петру. И это интересно, потому что мы вспоминаем, что Петр предал, отрекся от Иисуса, да, и он горько заплакал, и представляете, как он себя чувствовал, он вроде бы должен был камнем, столпом церкви поддерживать других, и тут он испугался так быстро, еще и петухи не пропели, все, он уже испугался уже, а до этого божился, что он никогда не оставит Иисуса, и вот так какую, ну, горько плакал, какое чувство вины, да, когда мы подводим Бога, как мы себя чувствуем, и он так себя чувствовал гораздо хуже, Иисус ему явился, да. И я думаю, это была такая очень близкая беседа. Мы не знаем, о чем там были, но мы догадываемся, Иисус специально явился, я почти уверен, явился Петру сначала, а потом другим апостолам, чтобы поддержать его, чтобы восстановить его в апостольстве, чтобы убрать осуждение и вернуть эту радость спасения, чтобы, вот это, чтобы он понял, что Иисус его любит незаслуженно. Вот это вот, чтобы любовь, она выдавила вот это осуждение, которое мы часто испытываем, да, что он восстановлен. Это вот особенно Иисус специально, я думаю, явился не вместе, когда они были, а именно Петру. Он хотел Петра поддержать, хотя вот он так и пал. Римлян 8:15 нам говорит, чтобы мы не жили в страхе, да, но у нас есть дух усыновления. Иисус хочет, чтобы мы были уверены. Из-за наших падений у нас бывают вот эти вот страхи, да. Но вот эта вот благодать, вот эта сила Спасителя наша, он напоминает нам, что у нас дух усыновлен. Все, мы дети. Мы, конечно, можем ошибаться, падать, но мы дети. Вот как родители воспитывают, но все, это дети. Да, вот у меня сын, он мой сын. Какой бы он ни был, я его люблю, он мой. И вот мы дети Божьи. Дети Божьи мы падаем, да. Мы стараемся расти, но падаем. Но у нас есть вот это... И у нас есть желание расти, но у нас есть вот эта уверенность, которая изгоняет страх. Страх есть мучение, да? Изгоняет страх. Это только по благодати. Это незаслуженно было Петру, то, что Иисус ему явился и восстановил. И это незаслуженно нам. И в какой-то степени Иисус к нам приходит и нас восстанавливает, убирает в каком-то служении, в каком-то восстанавливает наше положение, вот как апостол Петр потерял, но Бог восстанавливает, Иисус восстанавливает, он не пришел судить, он пришел спасать. Вот таких вот, как Петр, такие, как мы, он пришел спасать. Он учит, призывает к вере, но его любовь к нам, она надежна, стабильна, не зависит от наших успехов. Потрясающе. Если вы чувствовали себя когда-нибудь на месте Петра, как вы подвели, да, знайте, что Иисус придет к вам, и у него не будет только осуждения, у него будет прежде всего любовь и восстановление. И он скажет вам: не бойся, следуй за мной. Дальше, 35 стих. «И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба». Ну, вот эти вот 12, да, то есть не 12, а 2 из Эммауса рассказали, то есть добавили радости. Потом 36 стих. «Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам». Мы знаем в Евангелии от Иоанна, 20 глава, двери были закрыты, они боялись там. Они в Иерусалиме были, они боялись от иудеев, двери закрыли. Как Иисус попал? Вот здесь это было чудо. Иисус раз и стоит неожиданно. Неожиданно Иисус стал среди них, да? И он говорит им: мир. И вот здесь такой есть прообраз. Иисус, он придет неожиданно. В конце концов, второй привет, это будет неожиданно. Ничто его не остановит, никакие там как бы духовные двери там или противостояние не остановит. Иисус это все проходит, и он придет неожиданно. Для кого-то это, конечно, будет мир, мир вам, да, с радостью, но ну, а кто был не готов, тот будет осужден и испытает гнев Божий. Это будет неожиданно, поэтому нам Библия говорит, чтобы мы бодрствовали, потому что не знаем день, когда Иисус придет. Итак, это было чудо, да? Иисус здесь говорит: мир вам. Вот мы говорим «здравствуйте», да? Когда мы говорим «здравствуйте», мы подразумеваем, ну, чтобы человек здравствовал в здоровье хорошем, ну, и вообще, чтобы в семье у него хорошо было, там, на работе. Ну, здравствовал во всех, мы желаем человеку, да? Вот так мы здороваемся. А они говорили, иудеи говорили: мир. Ну, по сути, это как у нас «здравствуйте». И под миром подразумевалось не просто мир с Богом, а мир, ну, как желание счастья. Мир, когда ну, жизнь, в жизни полнота, да, Иисус пришел, чтобы была жизнь и жизнь с избытком, да. Вот иудеи, они так приветствовали, но когда Иисус здесь говорит: воскресший Спаситель, да, который победил смерть, сатану, грех наш, самый главный враг, победил для нас, да, когда он говорит «мир», здесь, конечно, с большим смыслом это должно было прозвучать для апостолов, и для нас должно звучать «мир». Иисус, вот почему я говорю «благодать и мир». Может, вы привыкли это от меня слышать, но это глубокие слова. Иисус приходит в мир. Он может обличать нас, может утешать, но мы можем быть уверены, что по благодати Он с нами идет. И Он желает нам мира. Потому что Он желает нам мира, потому что между Богом и нами есть мир, благодаря Его искупительной жертве. И это, конечно, был особенный мир. Вот, люди, по сути дела, вот что значит иудейский вот этот мир или мир Иисус, который говорит? Это, по сути дела, то, к чему все люди стремятся. Люди по-разному это называют. Кто-то там счастье называет сейчас вот, популярно, да, это слово. Тогда это было слово «мир». Люди по-разному стремятся. Кто-то через человеческую славу думает найти этот счастье или мир, через материальные вещи найти этот мир. Вот, через какое-то само там выражение, творчество. Но люди все стремятся иметь мир, вот этот вот счастье, полноту в жизни, да. Иисус на самом деле только может дать этот мир человеку. Только Иисус, только Иисус. Вот это вот духовное здравие. Это был очень глубокий смысл. И вот у нас, братья и сестры, у вас есть, благодаря Иисусу, то, что Он сделал, Он приходит к вам сейчас и говорит: мир вам. не просто вот мир с Богом, а вот и все, и вечная жизнь, и место в Новом Иерусалиме, и вот вся эта жизнь с избытком, которую Иисус сам имеет и хочет нам дать, и дает нам, даровано это, дается нам это. Римлянам 5.1. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Иисуса. Вот благодаря Иисусу мы теперь имеем мир с Богом, и все, что это глубокое слово включает, мы имеем через веру. Да? Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Иисуса. У нас теперь мир. И вот как, вот мне такая иллюстрация приходит в голову. Вот, допустим, вы работаете на компьютере, там программу делаете, или вы шитьем занимаетесь, ну, работаете швеей или вот портным работаете, вот там, и вы привыкли так работать, а тут над вам стал начальник, за спиной стоит и смотрит, правильно ли вы все делаете или нет. Как себя вы будете чувствовать, если вы не привыкли к этому, да? Немножко нервно быть. То есть вы как бы... Если вот никто за вами не стоял, вы спокойно работали и делали бы то, что вы умели делать. И вроде бы он стоит, и вы можете делать то, что вы умеете делать, но вы начинаете нервничать, да, понимаете? И из-за этого нервничания иногда человек спотыкается, хотя в обыкновенной ситуации он бы не сделал ошибку, да. И я вот думаю, вот когда стоят у вас за спиной, и вот это вот прообраз закона, Ветхий Завет, закон, он как бы стоит за нашей спиной и смотрит, чтобы вот каждую секунду все было правильно. И от этого есть напряжение. Мира нету. Мы постоянно переживаем, а что будет, если я ошибусь? Надо заработать этот мир, надо удержать этот мир, а он стоит. И ты не можешь достичь этого мира. Вот это вот закон. А благодать приходит, она все, она уже не стоит, потому что нам не надо проверять, получится у нас или не получится, все уже решено, не получилось. Иисус сделал так, чтобы получилось. И теперь у нас мир. И вот благодать, вот в духовном смысле мы иногда живем все-таки, забываем живем по Ветхому Завету, и мы думаем, что вот Бог над нами стоит, каждый день смотрит, чтобы я вот не ошибился. И мы боимся, я сейчас ошибусь, и Бог меньше меня будет любить. Мы переживаем из-за этого, да, и мира нету, да. Но вот оправдавшись верою, о благодать Божия, у нас теперь есть мир. Закон не стоит над нами. Все, он, Иисус, разобрался с законом. Слава Богу, теперь у нас благодать и мир через веру. Мир, полнота и вот все, что связано, жизнь с избытком, который Иисус обещал. Так? Дальше мы читаем с 37 по 43 стих. «Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видит духа. Но он сказал им, что смущаетесь, почему такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видеть у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они, отрадясь, еще не верили, и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему кусок печеной рыбы и сотого меда, и, взяв, ел перед ними. Ну вот мы говорим про мир. Иисус им говорит мир, да? Здесь есть, вроде бы такая, не надо, когда читаешь, не обращаешь на внимание, но в этом есть определенный такой конфликт, что ли, или урок для нас. Иисус приносит мир апостолам, всему человечеству, ну, нам, верующим, возьмем вот церковь, здесь сидящих, да? Пастор вышел, сказал, благодать и мир, да? Мир, да? И вот пастор объясняет, что это такое мир, это все, это сила Божья, это полнота, это избыток, это радость, это отсутствие страха, любовь, все, как бы, да? Вот, мир, вроде, я вот христианин, вот вроде это мир для меня, да? А почему же я не имею этого мира сегодня? Вот у них здесь смущение. Может, из вас, вам, когда вы слышите благодать и мир, а у вас по-прежнему сегодня смущение. Понимаете, вот такая вот здесь есть параллель. Испугались они. Страх все равно. Вам говорят про мир, у вас все равно страх. Вот видите, с учениками такое происходит. Они, Иисус сказал мир, а они в смущении. Глаза вроде бы на 100% видят, что это Иисус. Вот глаза, да? Но сердце... Все равно оно вот медлительно у них здесь, да. Бывает так, что вот вам все объяснили, вот благодать, вот римлянам, да, нет никакого осуждения, Дух Святой, любовь Божия, ибо так возлюбил Бог мир. Все вам объяснили, все вам показали. люди много раз, в течение 10-15 лет вам говорят о любви Божьей и показывают вам на своем примере, на примере Христа, на примере Библии, вроде бы все, и все-таки остается это смущение, испуг. Иисус здесь говорит, и вот такая ситуация с апостолами великими это происходило. Не только с нами это происходит. Иисус говорит, почему такие мысли входят в сердца ваши? Иисус, ну, ему не нравится то, что вот такая вот реакция. Почему такие мысли, да? Типа дух, да? Дело в том, что вот такая сейчас вещь мы сейчас увидим. Матфея 28:7 и в Марка мы видим, что Иисус, вот ангелы сказали, и женщинам, женщины, идите, скажите апостолам, ученикам моим, пусть идут в Галилею. Там вы меня увидите. Вот такой был план. Они здесь в Иерусалиме дрожат, закрылись. Да? Им надо было идти в Галилею, и там бы они увидели Иисуса. И женщины им так сказали, но они не послушали. План Иисуса был встретить, а спокойно общаться и говорить в Галилее. В Галилее там меньше было вот этих фанатичных иудеев. Такой план был первоначально. План А – пойти воскресшему Иисусу и встретиться в Галилее. Там это начиналось, и там должно было вот так вот это заканчиваться. Такой был план Иисуса, но ученики не пошли ни в какую Галилею. Им казались слова женщин странными. Не пошли они, да? Ладно, Иисус меняет план, и Он приходит уже в Иерусалим, где они застряли. План Б Иисус исполняет. Но они по-прежнему, ученики, думают, это какой-то неполноценный Иисус, это, наверное, дух. Вот как дух мертвеца, да, вот, наверное, это вот так вот, да? План Б, как бы. Иисус говорит, ладно, но он видит это, ладно, потрогайте руки, ноги, чувствуйте кость мою, да, видите раны мои, да, вот план Б, да. Вот, все, показывают им, оголяют руки, ноги, смотрите. Потрогайте кости, вот дух. Костей-то не имеет, вот потрогайте, потрогайте. Ну, и вроде бы радость есть уже, да? Но смущение по-прежнему остается сильное такое. Недостаточно. Иисус как бы, ну ладно, есть что поесть. То есть третий уже план. Все, он поел теперь. Ну что, теперь верите? Теперь верите, да? Видите, какая медлительность у учеников была? Дух, да не может быть. Я же видел Иисуса. Все, его последнее дыхание на кресте. Он умер, прокололи бок, все, хоронили. Это было безжизненное тело. Все, я это видел. Вроде ест в то же время. Вот Иисус, 100% Иисус. И вот только сейчас они начинают верить, когда Иисус поел, посидел, рыбу там печеную ел, еще что-то. Не дух, такого не может быть. Слушай, ну, воскрес получается. Только они сейчас начинают верить. Тоже медлительность такая, понимаете, даже у учеников. И такая интересная вещь, что вот они видят здесь глазами Иисуса, но медленно они вот начинают верить. И вот такая вещь с нами тоже происходит, или может происходить. Человек может видеть Иисуса физическими глазами, или как Адам и Ева в Эдемском саду, они видели Бога, да, но все равно не верили, понимаете? Вот такое тоже может быть. То есть проблема не в свидетельствах, в чудесах, даже с этими чудесами, даже когда мы будем видеть глазами физическими, как у Адама и Евы в Эдемском саду, все равно могут быть проблемы. Сфера. Сердце наше медлительное, чтобы верить. И Иисус работает, борется с этим вот в этой истории, в этой последней главе. Вот в доказательство это, на этой точке зрения, что Иисус все-таки упрекал их за неверие. Марка 16 глава, с 9 по 14 стих. Здесь такие подробности. Воскреснув рано, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой знал семь бесов. Она пошла и возвестила бывших с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела, не поверили. Может, кто-то из вас сейчас внутренне плачет и рыдает, и вам говорят что-то, но вы не верите. Но они, услышав, что он жив, не поверили. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но им не поверили. Вот эти два из Эммауса пришли, но все равно они еще не верят. Наконец явился самим одиннадцати возлежащим во время вечери и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Вот что важно для Иисуса? Вера. Он может делать чудеса, он может явиться, открыть глаза, там, коснуться, но ему важна вера у нас. И он вырабатывает эту веру. И он упрекает, когда этой веры нету. И он тянет нас, чтобы у нас была вот эта вера, чтобы мы возрастали в доверии. Почему мы не имеем мира, полноты, которую Христос обещал в жизни христианина? Вот он ответ. Мы медлительны верить. Мир, он все, он нам предлагается. Надо его еще веру взять. Самое главное, что мир предлагается нам грешным, незаслуженно. Бог не обязан был нам, нашим грешникам, нам, грешникам и врагам по чадам гнева, по сути, предлагать мир, идти умирать за нас. Он не должен был это сделать, но это сделал. Это самое главное, это называется благодать. Но этот великий дар, незаслуженный, надо верою принять, и над этим Иисус работает. И вот это у нас не получается. У нас есть дар, сила Духа Святого, любовь, все. Но почему мы не имеем это в жизни? Неверие, медлительность наших сердец. То есть это не надо зарабатывать, не надо Богу упрашивать. Бог, дай мне силу, дай мне мир, я не чувствую мир. Это не нужно делать, это уже есть. Надо согласиться, принять это веру, что это есть. Даже не нужно почувствовать, надо поверить, что Иисус говорит: мир тебе, мир тебе. Вот чего ты боишься, а я тебе говорю: мир. Кого ты боишься? А я тебе, Сын Божий, говорю: мир. Ой, ну это что-то какое-то не то. Я хочу, вот как я представляю, это почувствовать, да? Вот у меня такие обстоятельства, вот как они там видели распятого обезображенного Христа. Вот это у них запечатлелось. И вот эта наша обезображенная жизнь, она запечатлелась. Но Иисус уже воскрес и говорит: мир, жизнь с избытком. Но мы можем быть медлительны. С одной стороны, это упрек нам, с другой стороны, это хорошая новость. Не нужно что-то зарабатывать, Христа с небес приводить. Все это уже наше. Я уже мертв для греха и жив для Бога во Христе. Это уже мое. Мне не надо этого достигать какого-то уровня. Там, может быть, через год этого достигну. Это уже мое. Я просто должен поверить. Я должен поверить, что оно так и есть. Иисус говорит: мир. Не важно, что сатана говорит, родители, общество говорит, что я сам чувствую, что Иисус мне говорит. А Он нам говорит: мир. Но это надо верить. Вот тут, вот над чем нам надо работать. Почему я не испытываю силу и покой, и радость Божью? Просто я не верю. Не потому что там кто-то более духовный, а я не духовный, и поэтому. Все опирается в веру. Мы все грешные, все грешные, все недуховные. Иисус упрекал Фому, мы помним тоже, да? Ну, один, он, его не было, а потом 11 ему, 11 апостолов, вот все 11, которым он доверял, да? Которые он знал, что они не сумасшедшие люди, вот он их знал. И они ему говорят, 11 человек говорят Фоме: мы видели воскресшего, мы с ним ели, мы дотрогнулись до его костей, и все, как бы. Нет, Фома. Пока не дотронусь, не поверю. Пока не дотронусь, не поверю. И может быть сейчас, когда я говорю, когда Дух Святой нам говорит о мире, о любви Божьей, вы также сидите и как бы говорите: нет, вот, ну вот не поверю, пока там не найду новую работу, которая, допустим, мне нужна. Или там пока не исцелюсь, там, если исцеление нужно. Да? Вот пока не увижу, когда вот это трудное, безобразная, пугающая меня картина рассеется, и когда я увижу там свет в конце туннеля, вот тогда я как бы поверю. А пока это не изменилось, пока не потрогаю. То есть кто-то из нас, может быть, сейчас, когда мы проповедуем о благодати из года в год, или даже сегодня, кто-то из вас, братья и сестры, прямо в эту секунду, вы как Фома. Нет. Вот пока изменятся обстоятельства, тогда я прославлю Бога. Тогда я поверю. Тогда я скажу, действительно мир. Тогда я скажу, действительно сила Божия в моей жизни есть. Иисус жив. Тогда я скажу. Мне нужно потрогать. Но Иисус упрекает такое неверие. Он упрекал потом Фому. Блаженные не... Ты уверовал, потому что ты увидел, да? Блаженные невидящие, но уверующие. Иисус здесь. И вот до этого, когда он разговаривал с людьми по дороге в Эммаус, для Иисуса важна наша вера. Он все сделал на кресте. И теперь очень важно отреагировать на это веру. И так мир и сил Божий, и он будет в наших жизнях. Иисус упрекал их в неверии, вот в Марка мы читаем, потому что они могли верить в этих обстоятельствах и должны были верить. Они могли верить словам женщин, они могли верить Писанию, они могли верить словам Петра, которым Иисус первый явился, словам этих двух из Эммаус. Они могли и должны были. Это была их ответственность. Бог все для них сделал. Это были верные свидетели, вот эти вот и женщины, и Петр, и все. Они могли и должны были верить. И у нас все для веры уже дано. Слово Божие. Мы можем и должны верить, братья и сестры. Только так вы освободитесь от этого вечного страха, беспокойства, неуверенности, сомнений, ропота и так далее, и так далее. Верою мы побеждаем этот мир. Видите, братья и сестры, вот в этой главе, да, Лука, ну, начиная с этих людей по дороге в Эммаус, Иисус, казалось бы, радость, да, да, это действительно радость, слава Богу за смерть и воскресение Иисуса Христа. Но и для Иисуса важно вот это вот нас вера. И именно мы не имеем радости, потому что мы не верим, мы смущенные, испуганные до сих пор, потому что мы не верим, кто мы есть во Христе сейчас и что Он для нас сделал. Бог помогает нам верить. Очевидно, здесь Иисус помогает. Что, потрогайте, дайте еды мне, да? Он помогает, да? Но они должны поверить. И Бог нам... И Дух Святой обличает нас в неверии, то есть тем самым помогает нам верить. Бог много чего делает. И это тоже благодать, то, что Бог, без Его помощи мы бы не смогли поверить. Но Он делает свою работу. Но в конце концов, никто за меня не может поверить. Иисус за меня не может поверить. Дух Святой не может за меня поверить. Я сам должен поверить Слову Божьему. Понимаете, братья и сестры? Вы можете сделать этот свободный выбор и довериться Слову Божьему, что Иисус говорит «мир тебе». Мир тебе. Вот если бы Иисус сказал, здесь бы стоял и сказал бы мир тебе, вы поверили бы или нет? А может быть и не поверили, мы бы сказали, да у меня такое в жизни. Пока не это самое, это все не исправится, я не до конца буду, я буду смущен, понимаете? Больше веры, братья и сестры, больше веры. 44 стих. И сказал он, вот то, о чем я вам говорил, еще будучи с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеем, в пророках, в псалмах. То есть больше 100 пророчеств в законе Моисея, пророках и псалмах. Я это вам говорил не раз. И апостолы, они как бы, вау, Библии, оказывается, можно доверять. Иисус, оказывается, действительно, это не был какой-то бред и странные слова, это действительно было истина. Библии, эти обетования в Библии, я могу им доверять. Они как бы здесь удивляются. Я вам говорил про это. Это написано было много в законе Моисея, пророках и псалмах. Оказывается, Иисусу можно доверять. Аминь. Оказывается, то, что Иисус говорит, это может пугать, казаться странным, но этому можно доверять, и верующий не будет постыжен. 45 по 46 стих. «Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Опять Иисус делает изучение Библии для них. Он открывает эти места в псалмах, в Моисее. Например, он открывает им Моисея, там, вот Пасха, вот Агнец Божий, вот что это такое, да? Он и пытается ему объяснить, там, да, там, допустим, псалмы, там, пронзили мне руки и ноги, вот что это такое? Он им пытается объяснять, они, вау, вот это да, да, вот он ему объясняет, хотя они эти места знали, Но теперь вот Иисус, ну теперь, конечно, им легче поверить, да? И вот он отверзает им ум, открывает им вот это вот Писание и многие другие пророчества, что так и должно было произойти, как произошло. Христос, он должен был пострадать, но он на третий день воскреснет. Поэтому женщинам надо было верить, Петру надо было верить. Это было написано много-много раз в Библии. И вот он теперь им открывает, но он делает им изучение Библии, понимаете? Он как бы не просто их упрекнул, он их утверждает в вере по-прежнему, хотя они видят его. Иисус со мной, зачем вроде бы изучать Библию? Иисус здесь со мной, все. Да? Нет, Иисус дает им изучение Библии. Он объясняет, он хочет научить их вере, он хочет научить их брать Писание и учиться доверять этим обетованиям. Потому что для Бога, для Иисуса очень важно вот это слово, написанное слово, очень важно. Конечно, здорово посидеть с Иисусом, поесть печеную рыбу. Это здорово. И это здесь происходит, да. Но то, что мы делаем здесь, изучаем Библию, да, из воскресенья в воскресенье, да, это очень важно для Иисуса, это назидает нашу веру. И именно так хочет назидать нас Бог, и именно так Он работает, через изучение Библии, вот как мы сегодня делаем, или в другие дни. Это очень важное изучение Библии. Иисус это делает. Там он делал это, те два по дороге в Эммаус. Не ведению, а слову доверять Иисус учит. Не знамением, а слову. Вот смотрите, в Эдемском саду Адам, он же видел Бога. Он вообще даже был безгрешным. Но и там ему надо было учиться доверять. Кто-то из вас может сказать, да, Кость, ну я грешный человек, там, слабый, все такое. Разве можно от меня требовать веры? Можно и нужно, и вы можете верить. Греховность ни при чем. Адам и Ева, они были безгрешные, да? То есть, что мы греховные, это никак не должно мешать нам, потому что греховный ты или ты святой, это не важно. И тот, и другой может и должен верить Слову Божьему. Там у них не получилось, сейчас у нас не получается из-за греха. Да, есть, конечно, большие минусы, да, когда грех вокруг. Но если посмотреть в суть этой вещи, вера, она возможна, даже если ты грешен, и вокруг тебя весь этот грешный мир. Мы можем верить Слову Божьему, потому что Слово Божье – это Слово Бога. Ничто не сравнится, ничьи слова не сравнятся со Словом Богом. Блаженны невидящие и уверовавшие, да? В Фоме было сказано. Через Библию мы получаем это блаженство, этот мир, этот покой. То есть не факт, что если бы вы увидели Иисуса, как апостолы увидели, у вас была бы вера. Вы, конечно, чувствовали какую-то эйфорию, но не значит, что когда Иисус бы ушел сегодня вечером от нас, мы бы стали крепкими верующими, понимаете? Нам по-прежнему надо было бы работать над нашей верой. Понимаете, вот такая вот вещь. Они видели, но много проблем было, Иисус их обращает к Слову. Иисус, братья и сестры, простая вещь, о чем мы говорим. Иисус принес нам благую, радостную весть, мир. Почему радости нет? Потому что мы не верим. Но само послание, само предложение, оно никуда не делось, даже если мы не верим. Оно нам. Но лучше поверить, чтобы испытывать эту радость, мир и дерзновение. 47 по 48 стих. «И должно было проповедано во имя его покаяния, прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». То есть это тоже было в пророчествах. Вы же свидетели этому. Поверив в радостную весть, да, новости прощения грехов, о мире с Богом, о вечной жизни, что она дарована, закреплена, обезопасена, Дух Святой как залог нам дан. Все, мы успокаиваемся, у нас мир, мы понимаем, все, моя душа защищена, вот как мы пели, все со мной, все в порядке. Все, я уже перешел от смерти в жизнь. Все. Мы, да? Но когда мы это понимаем, эту радостную весть, да, тогда мы хотим рассказывать другим, будь то здесь, в Москве, начиная с Москвы, или там в Мариуполе, мы хотим рассказывать о мире, о счастье вот этом Божьем, о вечной жизни. И мы хотим рассказывать, чтобы люди, услышав, у них возбудилась вот эта вера. Потому что вера от слова. А слово кто-то должен говорить. Слово должен кто-то говорить. Вот миссия церкви. Всех нас в той или иной степени. Рассказывать людям о том мире, который мы обрели. И той жизни, которую мы обрели во Христе. Рассказывать другим. Через слово они уверуют. И спасутся, обретут тоже этот мир. У нас всех есть цель. Аминь. Мы живем в Москве. Для чего мы здесь оказались? Понятно, нам надо заботиться о проживании, о работе. Там быт какой-то, воспитание детей, там хобби. Это все хорошо, это надо. Но не это главная наша цель. Аминь. Наша главная цель – быть свидетелями об этой жизни, которую мы получили в Москве или где бы вы ее ни получили, спасение, да, этот мир, другим рассказывать. Здесь, в Москве, опять же, или до краев земли, как там Иисус в другом месте говорит. Это наша цель. У всех есть эта цель. Живем мы так, не забыли мы про эту цель, мотивирует ли это наша жизнь, цель. Из-за чего мы переживаем? Переживаем мы за эту цель или нет? Или мы переживаем за другие цели, а про эту цель уже и забыли? Как вот мы выстраиваем наше мышление, наше поведение? Какая наша цель? У всех есть цель. Люди в этом мире мучаются от бесцелия, пытаются временно что-то найти. Ну, как жалко, если у нас, у верующих, тоже вот это будет бесцелие. Вместо того, чтобы строить Царство Божие, чтобы туда прибавлялись вот эти новые камни живые, ну, люди, спасенные в это Царство Божие, да, и ощущали то счастье, тот мир, который мы уже обрели, чтобы вот посвятить этому духовному исцелению вот этих беженцев духовных, которые без Бога, потерянные, без цели, без всего. Мы иногда начинаем мое царство, мои желания, мои молитвы, то, и забываем про цель. С нами все в порядке, наша душа защищена и спасена, все, мир, мы приняли этот мир, благодать, жизнь, перешли от смерти в жизнь, а другие нет. Вот это благородная цель, который стоит посвятить, даже, может быть, жертвуя своими какими-то целями. Мы, как мы недавно изучали, мы здесь все странники. А почему мы странники? А почему? Ну, то есть мы странники, но остались здесь. Ну, чтобы вот у нас это есть цель. У всех эта цель есть и должна быть. Для чего мы здесь? Для чего я здесь в Москве? Для чего я здесь в Москве? Понятно, нам нужно, мне и вам нужна духовная поддержка, да. Но эта духовная поддержка нужна, чтобы потом я, поддержанный, других поддержал. Другим рассказал об этом мире и счастье во Христе. Ничего нет лучше, на самом деле, чем испытывать, иметь этот надежный мир с этим нашим святым, любящим Творцом, который нас создал. Вот от начала Эдемского грехопадения и до конца Бог работает над этим. Он хочет принести мир Божий, Божье устройство, Божье счастье. Только у Бога счастье. Мы это испытываем и с радостью делимся, говорим другим об этом. И это все мы говорим только через Иисуса. Только через Иисуса этот мир возможен. Потому что закон, он сам по себе хорош. Никто не спорит. Но он не дает силы, чтобы обрести мир. Поэтому только через Иисуса. Есть другие религии, философии, мировоззрения, но они шатки, временные. Только Иисус приносит этот надежный мир. Потому что он удаляет грех. Человек своими силами грех свой не может удалить и искупить себя. Только через Иисуса мы получили мир. И другим об этом говорим. Церковь несет эту благую весть. 49 стих. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Вера очень важна, мы вот много об этом говорим, да. Иисус к этому много призывал или упрекал, но также важен Дух Святой. Важно про это не забыть. Мы не сироты. Иисус не ушел на небеса, а то остался, оставил нас одних тут вот с какими-то наставлениями, там, вот Костя говорит, надо верить, вот я один буду сейчас силиться, стараться верить, там, да, мы не так, есть еще вот это прекрасное обетование, что Дух Святой пришел и поселился верующим. Иисус как бы, Он как бы и не ушел на небо. Вместо Него Дух, другой Утешитель. То есть Дух Иисуса сейчас здесь среди нас. Да? Конечно, хотелось бы потрогать кость Иисуса, посмотреть, как Он ест среди нас. Конечно, бы хотелось. Но в то же время мы, как верующие, понимаем, что Иисус не ушел на небеса. Он здесь, Духом Святым. И это даже лучше, Иисус говорил, что Дух Святой придет. Он в нашей жизни, Он здесь, среди, в этой комнате, среди нас, верующих, потому что мы здесь во имя Иисуса собрались. Не просто так, во имя Иисуса. И там, как мы собираемся во имя Иисуса, Дух Святой особенно присутствует. Иисус присутствует здесь. И Он говорит мир и благодать. Да? И потом, когда в понедельник или во вторник я буду жить свою жизнь, Иисус по-прежнему со мной. Дух Святой со мной. Я не сирота. Я не просто только должен надеяться на свои силы. Апостолы, когда были с Иисусом, они понимали, к Иисусу надо обращаться. Он все, он может и с фарисеями поговорить, и шторм, и там на налог найти деньги, заплатить. Иисус все, все может. И вот этот воскресший Иисус, который говорит на мир, Он с нами, Он все может. Поэтому чего мне переживать из-за моих, недостатка моих сил, или наоборот, по глупости гордиться какими-то своими достижениями, когда у меня Царь царей, Господь господствующих, великий Спаситель в моей жизни. Круглые сутки, 7 раз в неделю. Дух Святой, важно не забывать, Дух Святой. И Дух Святой, Он не только дает силы, Дух Святой сделал реальность, то, что мы мертвы для греха и живы для Бога. Он сделал это в нас реальность. Мы духовно родились. Такая вещь произошла с нами благодаря Духу Святому. Мы получили определенные дары, способности, уникальные дары для каждого, чтобы в этом многообразии этой благодати занять свое уникальное место, да, и быть вот частью этого великого и в то же время уникальный дар служения, предназначение мое, моя цель, хотя цель общая, да, и в то же время есть то, что только я могу, и я без других не смогу, и другие без меня не смогут. Это вот такая тайна, интересно, вот как Бог нас в этом своем разнообразии спас и дал нам предназначение, цель и силу. Слава Богу за Духа Святого, братья и сестры, не будем забывать, что это не просто правило, это жизнь Духа в нас, это новая жизнь. Правила были в Ветхом Завете, теперь жизнь по Духу. Вот Дух Святой. Вот смотрите, здесь запертые двери были, и Иисус прошел через них вообще, да? Они заперты были, да? Вы не сможете пройти через запертые двери. Дух Святой может. Вы не можете, Дух Святой может, да? Но мы должны верить, и мы должны свидетельствовать. Вот мы свидетельствуем, я, допустим, вам проповедую, вы кому-то свидетельствуете. Вы говорите истину, вы говорите правильные, хорошие вещи. Этот мир, эта радость, она действительно искренне у вас, и это видно. Но чтобы все-таки это дошло, это как через закрытую дверь. Это Дух Святой только сделает. Да? То есть мы свидетельствуем, а Дух Святой делает чудеса и проходит через эти закрытые двери сердца и достигает человека, и человек спасается. Это мы это не можем. Мы свидетели, мы должны быть свидетелями. Без этого не получится. Но в то же время основную работу, таинственную работу, могущественную работу, конечно, делает только Дух Святой. Я вам сегодня проповедую, и я понимаю, что как бы я перед вами тут, как я готовился, я размышлял, кто к чему я пришел, может быть, занял всю мою жизнь до этого, то, чего я вам говорю. Но несмотря на это всего будет недостаточно, если Дух Святой не пройдет через эти вот закрытые стены, только Дух Святой действует, работает в нас или в тех будет работать, кому мы свидетельствуем. Но в то же время я радуюсь, да, я не могу как бы изменить, но я радуюсь, потому что я соработник, когда проповедую, и вы соработники, да, вы свидетельствуете о своей жизни, какие-то места из Библии вы другим объясняете, да, Бог сделает эту чудесную работу, но вы тоже часть этого, и тоже это приносит радость, вот такое, как бы, Бог, конечно, и без нахмос мог обойтись, ангел бы послал по небу там, и он сказал там, покайтесь, уверуйте в вечное Евангелие, ну, так и будет в откровении, но сейчас пока у нас у церкви эта миссия, и Бог вот хочет, чтобы мы поучаствовали в этой великой миссии, да, вот как маленький ребенок, там папа что-то делает, папа, дай я там, дай мне там молоточек постучать там или что-то, и ты ему даешь, хотя он как бы, не все у него там получается, но он хочет участвовать вот в этой высшей жизни, как ему кажется, папа что-то там ремонтирует, да, и Бог ремонтирует, и мы подключаемся к этой важной миссии, и Бог через нас спасает людей, а без церкви Он не будет спасать людей. Он спасает через церковь, через свидетельство вот, бывших грешников, на которые покаялись и уверили. Вот так вот Бог работает, и это работа Духа Святого, и мы можем радоваться, хотя мы через двери не можем проходить, но Бог это сделает при нашем вот таком участии. Дальше, с 50 и до конца. «И вывел их из города Вифани, и, подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему, возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Богом. Аминь». Иисус вознесся на небо. Сейчас Он ждет покаяния и веры от людей. Да? Но Он вернется. Он вернется неожиданно, как он неожиданно пришел вот на эту вечерю. Ничто его не остановит. Это будет великое явление в силе. Ничто не остановит там. Никакой там антихрист, никакие там восстановленные Римской империи там, или там эти там семь голов, десять рогов. Это не остановит. Он придет. Он придет. Но для него важно не просто там эти семь голов сокрушить, чтобы люди не за семью головами пошли, а за истинным пастырем, за Иисусом, чтобы они покаялись и обрели истинный мир. Потому что эти семь голов, и они не могут дать мир человеку. Не могут они дать мир. Только Христос. И Иисус, и Бог долготерпеливый, Он хочет, чтобы люди покаялись и уверовали через наше свидетельство, через свидетельство церкви. Вот Иисус сейчас там. Только Отцу известно время. Иисус сказал. Иисус как бы сам подчинился вот плану вот этому великому Божьему, да, и сейчас Он тоже на небе томится, объединится с нами, со своей церковью, и покончить со злом, и со всеми войнами, и все, Он томится, да, но Он понимает, что как бы еще рано, как бы, а то плевел и пшеницу повыдергиваешь, как бы, и Он ждет вот этого покаяния, потому что кто-то в 20 лет покаялся, а кто-то там 70 только покаяться, но Бог ждет этого, не хочет, чтобы кто-либо погиб. Это долготерпение Божие, нельзя говорить, что Бог, почему ты там медлишь, нельзя, это долготерпение Божие, это хорошая вещь, что Бог долготерпит. А так-то Бог, конечно, хочет прийти. И вот в этом долготерпении мы не знаем, когда это, нам не дано знать время. Вот наша задача ходить в смирении, в покаянии, в вере, прославлять и свидетельствовать. Вот это наша миссия. А Бог придет своей славе. Иисус придет. И вот это вот наша радость сейчас. И у нас есть сила, и у нас есть цель. Говорить людям о мире, о счастье во Христе. И вот здесь мы видим, Иисус воскрес. Он ушел на небеса, Он вернется, пока у нас есть Дух Святой. И вот это вот высокая миссия. И, конечно, мы понимаем, что вот этот мир, Он, потому что Иисус умер на кресте за наши грехи. По-другому никак этот мир мы не обретем. И вот мы сами радуемся этому миру. Все мои грехи прощены. Вот тут тоже надо верить. Почему я живу в ощущении? Да потому что ты не веришь в то, что Иисус сделал на кресте. Вот и все. Вот и все. Все, кровь Христа омывает любой грех. Можно иногда, есть какой-то грех, а иногда ты смотришь в свою жизнь, и тебе кажется, да тут не грех, я весь какой-то, весь, я весь испорченный вообще. И тут не то, что там поступки мои, я весь какой-то не такой. Но кровь Христа омыла вот всего это такого, не такого, потому что все, наша плоть, она же погреблена, мы теперь новые во Христе. Иисус радикально нас очистил, поэтому нет никакого осуждения. Мир Божий, сила, уверенность, радость и радость другим сказать. Аминь. Иисус воскрес. Это меняет многое, да, в нашей жизни. Аминь. Воистину воскрес, да. Евангелие от Луки. Радостная весть.